Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим с Татьяной Воробьёвой, детским психологом, заслуженным учителем России. И прошло уже половина беседы, у нас сломались все стереотипы, как это. Но просто вот все. Мы вышли из всех терминологий, которые... Я напомню, что в первой беседе, которую мы здесь проводили, Татьяна Владимировна сказала, что для психолога самое первое пособие по психологии — это труды апостола Павла.
Да.
Вот. А сейчас мы уже ликвидировали понятие «детская травма».
И пришли к понятию «благодарность».
И пришли к понятию «благодарность» и
этот свой вопрос чуть-чуть продолжить.
Я поняла, вам очень важно.
Само собой, я понимаю, что вы как ребенок не рефлексировали, не артикулировали на тему того, что я благодарна судьбе. Но в какой-то момент во взрослой, видимо, уже жизни вы пришли вот к этому, если угодно, императиву благодарности.
Да.
Вот... С чем и как это произошло? Как вы впервые подумали о своем прошлом детском доме не в терминах травмы и мини-обители, а в терминах, ну, не знаю, того, что это был мой путь, и я эту задачу для себя решила или решала?
Я поняла вопрос. Я могу сказать только одно. Ведь все познается в сравнении. И вот если мы говорим о психологии, психология — наука о душе, мы знаем это. А с чего душа начинается? Она начинается с чувства. Человек рождается прежде всего с чувствами. Так называемое мышление, оно потом. А уж воля, она совсем потом. Поэтому чувство, разум, воля. Вот какие чувства ты прожила? Когда тебе сказали: за тобой приехали, тебя забирают. Что я прожила? Мне хотелось спрятаться вот в тот самый, помните, я сказала, ту самую маленькую под лестницей раздевалку, и не уходить, потому что потом начнется немножко серое отрочество, где мне будет трудно дружить. Детский дом, тем не менее, давал определенную чистоту. Мне трудно было общаться с ребятами с улицы, которые ругались матом и так далее. Я этого не знала. Я не знала вообще многих слов, понятий, представлений из грязного мира. Детский дом сумел сохранить в нас какую-то, я говорю, какую-то очень удивительно чистую душу. А вот по поводу вопроса, когда вы стали это понимать, это я стала понимать тогда, когда я поняла, что я люблю людей. Что я люблю людей. У меня всегда было радостное чувство. Тем не менее, радостные чувства, готовность дружить, готовность общаться, готовность делиться. Мне так этого всегда хотелось. Не все получится в моей жизни именно с этим. Не все получится. Будет и грустно, будут очень трудные моменты в жизни, когда я останусь одна, совсем, можно сказать, одна на улице, без возможности еды, одежды. И именно тогда дружба покажет и другую сторону, и другую боль. Но от этого не перестал любить людей. А вот я вернусь к тому, Константин, о чем вы сказали о детских домах. Априори отвергать детский дом неправильно. Я всегда говорю, что все средства хороши, которые хороши для детей. Когда мы что-то рубим резко и говорим, вот это плохо, а вот это хорошо, это совсем не значит, что это именно так. Детский дом благотворительный, вот в котором сегодня я присутствую, работаю, я не работаю, я служу. Это удивительный детский дом. Он напоминает детский дом моего детства. Я с такой любовью люблю этих мальчишек. И я с такой любовью вижу обратную связь, простую, искреннюю. Я вижу ту работу, которую мы делаем. Она так мне напоминает, только она гораздо еще более богатая, более широкая, потому что в ней есть Бог, в ней есть вера. Поэтому это другое, это совсем другое. Государственные детские дома. Вот они, да, они напоминают сегодня, ну, действительно очень грустные, к сожалению, явления. Но ведь и опекунство сегодня очень часто носит еще более грустный характер. Еще более грустно, когда взяли и отдали. А это ведь не собачка, это душа человека. А он почувствовал себя в семье, а вдруг семья не понесла. Причин очень много. Я эту проблему много над ней работаю, много над ней думаю, много говорю, выступаю. Поэтому я говорю, все средства хороши. Где хорошо будет ребенку, мы должны все использовать. То, что поможет малышу, мальчику, юноше, у нас вот мальчики одни, чувствовать себя полноценным, радостным, благодарным человеком. Да, детский дом, где нет веры, Он действительно, к сожалению, обречен на гибель многих ребят. И это действительно так. Когда вот наш детский дом закрыли, и я уже девочкой, наверное, мне было лет уже 14, приехала на выпускной вечер, на встречу выпускников 51-го детского дома, в этот интернат, он находился в Кузьминках, и я стала спрашивать, где те, с кем играли, где казаки-разбойники, где все наши приключения, где поиски шпионов, где кладов искания. То есть чего только не было в нашей жизни. Где этот погиб, этого буфером поезда убил, этот в тюрьме, это в тюрьме, это... Господи, а кто же только остался? А остались единички. Вот тогда я сказала, что я больше никогда не поеду на вечер встречи с выпускниками. Я больше не могла переступить этот порог. Никогда в своей жизни, ни в каких программах, ни в каких сегодня сетях я не пытаюсь ни найти, ни задать вопросы. Никогда. Не хочу.
Татьяна Владимировна, вот я хочу сказать, что вы, ну вот, вас не хочется прерывать, конечно, но мне кажется, вы какое-то все-таки особенное явление из того, что вы говорите о благодарности, об уроках, как бы отрицая вот все эти термины, которые сейчас приняты про травму. Я должна сказать, что после нашей первой встречи я присутствую на сайте, где собираются дети, как бы, ну, травмированные, да? Сейчас очень модно слово «токсичные», да? Дети токсичных родителей. Вот, они как бы обсуждают родителей, это такая площадка сброса каких-то их негативных эмоций, площадка там, ну, даже и поддержки, может быть, что-то там почитать на эту тему, но все они объединены одним чувством, они очень ненавидят своих родителей. И я на этот сайт выложила некий пост, что вот у меня в гостях была психолог, которая сказала, что для того, чтобы выздороветь, нужно просто сказать себе, что таких родителей послал тебе Бог.
Да.
И это... Я спросила, работает ли? Как вы думаете, это работает? На самом деле это было очень... Ну, это вот тоже такой термин есть, триггер, да? Это всех, значит, триггернуло. Все начали писать очень такие возмущенные мне ответы, вот, что, дескать, что ты вот сюда пришли вообще. У нас тут такое, значит, прекрасное было сообщество, а вы такой вот... Ну, можно сказать, крамолу я сказала. Но меня просто очень впечатлило вот то, что вы сказали. То есть это мне показалось каким-то универсальным лекарством. Даже если мы считаем, что наши родители нас как-то травмировали. А мы теперь все так считаем, потому что вот что-то дотравмировало. Вот, и, да, простите, и говорим, простите меня, Татьяна Владимировна, и говорим, что вот как с ваших позиций, да, что таких родителей послал Бог, то не есть ли это какое-то универсальное лекарство для нашего же собственного излечения?
Конечно, это не просто универсальное, это духовное лекарство. Это духовное лекарство. Сейчас в детский дом поступило двое детей. Вы говорите, травмированных? Да, травмированных очень сильно. Настолько сильно. Они ненавидят свою маму, а отец их недавно умер. Ненависть такая, что только она и по имени отчеству, и столько они жили последние 2 года с больным отцом, у него онкология была. Но мать их должна забрать. По статусу мы не можем девочку оставлять у себя, настолько мальчики в детском доме. Умер папа. И мне надо найти слова. Надо найти слова. Я боюсь слов написанных. Слова надо говорить глаза в глаза. Слова надо говорить и видеть. Иначе эти слова могут обернуться всем чем угодно. Какие же слова мне пришлось сказать? Я пригласила их к себе, ну, мы уже знакомы, мы беседовали, дорожку протянула, так сказать, к ним. Я говорю, знаете, сейчас вашему папе больше всего нужна ваша молитва. И я скажу больше, нет молитвы более сильной, чем молитва детей, потому что вы чище, вы лучше, вы святые. Но молитва Богом не принимается, если мы просим и при этом ненавидим. Мы не можем принять. Бог не примет такую молитву. Но ведь это молитва о том, кто вас любил. Разве ради этого мы не попросим, не скажем, Господи, милосердный, ты помоги нам. Пусть не полюбить, но не обижаться. Ты только прими нашу молитву об усопшем отце нашем. Да, эти слова сказали. Мы встали втроем и разревелись, конечно. И мы стали читать молитву вместе. Потом они обняли меня. сказали мне спасибо огромное. Пройдет некоторое время, придет девочка и скажет: «Татьяна Владимировна, я все понимаю, я понимаю те слова, которые вы мне говорите, но я пока не могу». И не надо. Пока не можешь, ты не можешь.
Не может полюбить мать.
Да. Ты не можешь, а ты не сможешь, если ты не попросишь об этом. Дай мне, Господи, любви от благодати Духа Твоей. Дай мне хоть капельку. Вот просто хоть капельку ради папы моего. Вот и все, Ира. А полюбить – это невозможно. Это не нам принадлежит. Это принадлежит тому, кто дает это чувство, кто сам любовь. И от своей любви даст каждому из нас, если мы будем просить. Вот и просим. Вот просим, стучимся. Когда мы достучимся, я не знаю. Но пока мы не достучались, мы будем здесь, где есть любовь, где тебя любят. Где ты можешь прийти ко мне. И мы с тобой поговорим.
Ничего себе, детский психолог. Все как-то все не так, как я привыкла. Все не так, как, не знаю, как я слышу всегда, как я читаю. Вот то, что вы говорите, это просто меняет совершенно мое представление о психологии.
А если вернуться к мысли о том, что главный учебник по психологии – это апостол Павел. Это афористично такое некое обобщение.
Да, да.
Понятно, что все сложнее, как говорят сегодня. Но а что еще, вот, например, из апостола Павла, из его посланий, из его каких-то фраз, цитат вам чаще всего приходится, не знаю, использовать или вспоминать, или обращаться для какого-то личного вдохновения?
Я могу сказать послание апостола Павла к Тимофею и к Тихону. Два послания от них, они удивительные, по своей силе. Там все прописано. Там прописано, как жить, что делать и что не делать.
К Тихону?
К Тимофею.
К Тимофею.
Да, к Тимофею. Тимофею. Вот эти два послания, они действительно очень ёмкие. Там в каждом послании можно найти. И в послании апостола Иуды можно найти очень много нужных слов.
Например?
Ну, в данном случае, в этом послании сказано, что нельзя приближаться даже к одежде блудника. Вот когда мы говорим о целомудрии и так далее. Эта мысль совершенно не используется в обществе. Она настолько...
Это послание Павла, да?
Да. Иуды.
И это Иуды.
Иуды. Оно не звучит нигде никак. Нам кажется, ведь мы знаем слова «с преподобным преподобен будешь», да, у пророка Давида. Мы это знаем. Но мы не пользуемся этим. Но вот когда вдруг, что даже вот такая мелочь, даже такая мелочь, как одежда, недопустима в общении. Высокая планка. Но если мы понимаем большое, мы и маленькое сможем понять. Поэтому, когда есть, тогда что-то дадим. Когда ничего нет, когда мы читаем массу литературы, особенно западной, особенно проамериканской литературы, психологической, мне всегда становится немножко страшно. Совсем недавно мне пришлось столкнуться с такой проблемой. Молодой клинический психолог пишет честно... интеллект. Я говорю, пока не отключаю у тебя понимание, что такое интеллект. А интеллект – это проблемно-поисковая работа. А что же в этой проблемно-поисковой работе для нас так важно? Наглядно-образное мышление, наглядно-действенное мышление, вербально-логическое. Какое? Наглядно-действенное мышление – посмотреть, поглядеть, совершенно верно, заложить в речь, в память. Это синее, это легкое, это шершавое, это приятное, это неприятное. Наглядно-образно. Мне не надо уже глядеть. Я могу, у меня есть в памяти, я помню. Я могу сравнить анализ, синтез, обобщение, систематизация. Это наглядно-образное мышление, выраженное в речи. Вербально-логическое. Мне ничего не надо. Я могу уже оперировать и апеллировать к понятиям и представлениям. Вот что такое интеллект. А вы по одному тесту Векслера... по четырем картинкам, ставите ребенку, что у него олигофрения, слабоумие, а он ребенок, он имеет потенцию на рост, на развитие, на социум, в котором он будет находиться. Но так смело нельзя. Ведь вы поставили клеймо, из которого выйти очень трудно будет. Вы уже опосредуете человеческое направление в его жизни. Вы уже ставите ему знаменатель, под которым его действия уже ограничены. А кто дал такое ограничения. Вот поэтому я всегда говорю, я как психолог, я не работаю тестами.
Вы работаете глаза в глаза, правильно?
Абсолютно
я понимаю,
правильно.
Да?
Абсолютно правильно. Я работаю, мне надо, когда мне говорят вопросы, я говорю, я должна видеть ребенка, и я не разрешаю называть проблемы. Я должна видеть ребенка, исходя из того, что как я буду смотреть, какие вопросы буду задавать ему, я отвечу на тот вопрос, который я увидела проблему, и о ней я буду говорить, о проблеме мною отмеченной. Вот это очень важно, это очень важно. Психология – наука о душе. Я всегда говорю, а не о пятке, не о животе. А коли о душе, то вот и давайте подумаем о чувствах, о разуме, о воле. И с чего мы начнем помогать ребенку? Конечно, с его чувства комфорта, чтобы ему было хорошо. Вот все, перешли на психологию, не переходим на нее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Владимировна Воробьева, детский психолог, заслуженный учитель России, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», и мы уходим от психологии и возвращаемся обратно к семье.
Татьяна Владимировна, ну, во-первых, вот мы все ликвидировали все понятия, которыми я могла бы оперировать, да, вот, но вот начали мы разговор с того, что вы очень большую часть детства провели в детском доме. При этом продолжили разговор мы тем, что не было у вас никакой психологической травмы, как мы вам не навязывали эту тему, а были уроки. Вот. И эти уроки помогли вам... Ну, мы уже говорили однажды в этой студии, были у нас психологи, даже был психиатр. Вот, мы говорили, что психологами от хорошей жизни не становятся. Была такая у нас тема. Как вы думаете? Вот...
Я никогда не думала, что я буду заниматься детской психологией. Никогда не думала. Никогда. Жизнь продолжала мне давать очень серьезные испытания. Когда я вышла из детского дома, я же сказала о том, что как просто было в детском доме жить, и как было трудно жить, вот, входить в мирской коллектив. Это был домашний мир, мир домашних детей, у которых были... А у меня ничего не было. И я начала врать, что у меня капроновое платье есть, но оно сгорело над газом, и что я была в Африке. Вот видите следы, это была оспа, прививка оспы. Это меня обезьяна покусала. Мне так хотелось стать для них интересной, значимой. Но что удивительно, я стала интересной и значимой без всякого вранья. Но это вранье обличила учитель, классный руководитель на собрании, на котором присутствовала моя мама. Она сказала о том, что ваша дочь много врет. Она так сказала. Она не пощадила уши и самолюбие родительницы. Она сказала, врет. И когда мне пришли и сказали, врет, я поняла, что надо прекратить. Надо быть такой, какая есть. Я удивительнейшим образом, я очень легко подружилась со всеми, со мной подружились, как-то все это было легко. Дружбы глубокой, той настоящей, нет, ее не было. Я подружилась с одной девочкой, она будет потом в дальнейшем актрисой театра в Тюзе, потом не в Тюзе, потом Зеленый театр. Но потом случится очень большая трагедия. Я перейду в 9 класс. И мою маму арестуют. Обыск будет на моих глазах. И все будет на моих глазах. Помните, я сказала диалоги Павлика Морозова. Я все понимала. Вообще детская душа все понимает. Детская душа, не зашоренная хитростью и лукавством, понимает абсолютно все. И все правильно понимает. Не надо никаких слов. Я понимала, что она врет, что вот эти безумные деньги, которые появляются в доме, эти застолья, где присутствуют директор школы, учителя, мне все это было очень неприятно. Мне было тяжело. Мне было очень тяжело. Я очень стеснялась своей мамы. Я врала и лгала другим, что это не моя мама. Моя мама врач. И я придумывала себе ту ситуацию семьи, в которой я хотела быть. Я примеряла чужие материнские одеяла на себя. Вот тетя Катя. Вот если бы она была моей мамой. Вот то-то, то-то. Я не принимала свою маму. И я понимала, что все плохо в нашей семье. В нашей семье все плохо. Все очень плохо. И когда маму забрали в тюрьму за воровство и мошенничество, она якобы представляла, что она имеет отношение к каким-то возможностям получить квартиры, брала взятки. И вокруг нас был огромный, соответственно, конгломерат людей, которые внешне заискивали перед ней, верили ей, а потом обрушились ненавистью на меня. Ты знала, какая твоя мать? Я знала. У меня не хватило силы сказать замечательному врачу, который приходил к нам, не надо, не давайте денег, не ходите сюда. У меня не хватило сил. меня не хватило смелости. Я все понимала. Тогда я решила уйти из школы, потому что я не хотела никому говорить, что моя мама посадили в тюрьму. Детское самолюбие. Все это присутствует. Все это присутствует. А школа, которую я так полюбила, которая стала для меня просто вот таким близким, родным домом. И однажды учитель истории что-то на уроке, я не знаю, что я была послушным ребенком. Детский дом формирует послушание в хорошем смысле слова. И вдруг учитель истории сказала: если ты думаешь, что твоя мать может, и она это в присутствии всего класса сказала, я задохнулась вот от того, в чем меня упрекают, что тебе все можно. А потом случилось то, что случилось. И я решила, что я уйду из школы из этой. Я поеду за несколько остановок в другую школу, буду там учиться. И туда приехала моя подруга, которую я очень любила, которая была у нас в доме много раз, которую очень любила мама. Она не знала о том, что маму посадили в тюрьму. Всем я сказала, что мама уехала. Уехала на север. То есть я защищалась изо всех своих сил. В 9 классе мне было трудно, потому что голод, он подступил очень близко. Я поднимала руку на уроке и просила выйти. Класс начинал смеяться. Они думали, что у меня НРС. А я подходила к столу и подбирала крошки, пока никто не видел. А потом класс объявил мне бойкот. Со мной никто не разговаривал. Считали, что я гордячка, зазнайка. Я не была гордячкой, я не была зазнайкой. Я просто никому не могла ничего сказать. А о, потом Господи. Однажды мы поедем на лыжах, и девочка скажет: твой дом здесь рядом, дай мне попить, я очень хочу пить. Я привела ее к себе в дом, знаете, как у Акуджава, а в доме сыра пахнет воровство. И она говорит: какой у тебя странный дом, как будто у тебя нет мамы. И вот тогда, наверное, от отчаяния я выпалила: да, у меня нет мамы, она сидит в тюрьме. Иди и скажи всем. Я не знаю, что она сказала ребятам, я не знаю. В середине 10-го я уйду из школы, потому что надо было что-то есть. И не напишут характеристику класс. Почему тогда надо было написать характеристику.
Да-да, я помню, что надо было написать характеристику.
И класс написал мне такую характеристику классную, как бы сегодня сказали, что я, оказывается, необыкновенный человек. Со мной очень многие хотели дружить. И все. Там должна быть комсомольская, это вот какая-то группа. Тогда я узнала, что, оказывается, я хороший человек, не такой плохой.
Но опять, напоследок, да?
Да. Но осталась ли у меня обида? Нет. Я не запомнила этих ребят. Они не вошли в мою душу, они не вошли в мою память. Они не стали для меня значимыми. Но и обиды, и вот травм, у меня не было этого ничего. Жить, юность, она перекрывает все своими красками, своими чувствами, своими эмоциями, своей, вот там, тем, что завтра. Я не знаю, проживали ли вы когда-нибудь, когда вы в детстве вдруг просыпаетесь, и на сердце такая радость, как будто ну так, просто вот так хорошо. Когда однажды я проснулась, мне приснилось, что вот там я протяну руку, и там много конфет шоколадных. Я протянула, а их нет. Но факт не стало, их не было. А потом начнется мой трудовой путь, но, конечно, не психологом. И вдруг однажды одна соседка из нашего дома скажет: Таня, а что ты не пойдешь в детский сад работать? Там и кормят. Я приду в детский сад. Мне не будет еще 18, будет исполняющая обязанности, и она меня возьмет. Мне до дня рождения еще будет 4 месяца. Я в феврале приду, наверное. Я уже сейчас не помню, когда-то зимой я пришла. И она дает мне маленькую группу ясельную, которых надо накормить. Они маленькие, стали маленькие. И я встаю на колени, чтобы их накормить. Я так устаю. И я думаю, почему они не едят? Я бы все съела. Почему они не спят? Я бы сейчас бы спала крепче всех. Но удивительнейшим образом я понимала, что не знаю эту работу, не понимаю эту работу, ничего в ней абсолютно не представляя. Мне интересно с этими ребятами. Я орала с ними песни, которые они умели петь. Но с ними все можно было петь. Никто не скажет, что фальшиво поешь. Я танцевала с ними. Я не знала, что такое занятие. Я не знала, что такое программное содержание. Я ничего этого не знала. И когда пришла настоящая заведующая, она сказала: это ваша ошибка. Я бы ни за что ее не взяла на эту работу. То есть я ей не понравилась. Пройдут годы, И когда я уже стану, наверное, неплохим специалистом, мы встретимся с ней на одной из конференций, я ей скажу: Ирина Максимовна, вы помните, вы сейчас пришли ко мне учиться? Когда-то вы сказали, что вы меня бы не взяли. Как ошибочно первое мнение. Вот так я пришла в эту жизнь, в эту специальность. Я прошла все ступени. Это и научная работа, это методическая работа, это преподавательская работа. Это огромный-огромный пласт познания, но всегда с руки. Поэтому я никогда не боюсь сказать: давайте с руки покажу, как надо. Психологом можно стать, как всегда говорят, только от горшков, пройдя.
От горшков?
Да. Что значит от горшков? Как врач может стать врачом, только пройдя медбратовскую работу и так далее? Наша специальность требует безупречного знания детей. Каждой возрастной позиции, ведущей линии, информативных показателей. Только так можно стать патопсихологом, клиническим психологом. Если мы не знаем нормы, мы никогда не выделим неправильность, патологию, понимаете? Надо знать безупречно детей. Поэтому это будет и кафедра педиатрии, это будет бесконечное пополнение знаний в зависимости от того, какую проблему ты решаешь. Это будут интересные проекты, за которые я потом получу звание. Это проект реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы в доме ребенка. Детские дома меня не оставят в моей жизни. Я много лет посвящу этой проблеме.
Но вы, я так понимаю, что вы до сих пор, да,
конечно,
посвящаете этой проблеме. Более того, если можно, вот, ну, есть такое выражение «психолог от Бога». Да, у меня такое ощущение, что вот Бог, вот мы сегодня прослушали какую-то чрезвычайно драматичную, отследили ваш путь, как какой-то, ну, просто вот чуть не плакали.
И да плакали.
Да плакали. Просто сделали вид, да, что не плачем. Вот, но вся эта череда событий привела к тому, что вы сейчас помогаете каким-то очень сложным деткам. Да?
Почему сложным? Это неправильно вообще слово «сложный». Но человек — это же эксклюзив.
Опять не то. Опять не травма, не сложный.
Не надо, да, это нельзя. Мы сразу закрываем, вот сразу закрываем выход, радость, возможность. Все вот это все, почему я говорю, что очень, очень важно слово искать, очень правильное слово. Однажды в одной из книг, подаренной мне Дивеевским священником, я читала там лекции в мужской гимназии для преподавателей, для родителей и так далее. Мне подарили книгу, удивительную книгу. Сейчас не могу вспомнить ее название. Это большой фолиант известного, очень известного священника. И вот там он рассказывает о своей встрече с архимандритом, покойным ныне, Кириллом Павловым. И вот он говорит: самый большой дар – это дар слова. И у меня, у взрослой женщины, выросли крылья. Я поняла, за музыкальный слух и музыкальное воспроизведение, за ритмический рисунок я перед Богом отвечать не буду. За театральную роль я перед Богом отвечать не буду в полной мере. А вот за слово я буду отвечать. Поэтому психолог – это прежде всего слово. И слово очень правильно найденное, и слово, за которое ты несешь ответ – это огромная ответственность. Вот прежде всего, не самолюбие, не гордыня, не тщеславие, не себя показать и людей удивить. А, во-первых, попробуйте к ребенку прикоснитесь злой рукой, когда он к вам пришел. Ведь с ним надо поздороваться. У вас должно быть в руках уже добро. У вас должна быть уже ладонь открыта. Давай с тобой познакомимся. Как тебя зовут? А меня как зовут? А чего ты волнуешься? Давай-ка вздохнем. И вот теперь я слышу: пятерка. Мы с тобой можем начинать работать. Понимаете, слово не прогибание и не назидание. Слово понимание и готовности услышать. Вот это слово должно быть сказано и родителю, и ребенку. Он должен захотеть к тебе прийти. Подчас бывает резко. А потом: Татьяна, можно я к вам приду? А ты же на меня обиделась. А можно я к вам приду? Конечно, можно. И такое проживает. Поэтому не проблемы. Проблему выставляете вы, родители. Ребенок не понимает, что это проблемы. Нам надо увидеть и помочь решить эту задачу. Помните, задачу.
Задачу.
Спасибо огромное за эту беседу. Вообще опасно такие беседы делать для нервной системы, мне кажется, наши слушатели. Но
опасно и в то же время спасительно.
Да, я вот как раз к этому хотел, к этой второй части тезиса обратиться, что, наверное, вот ради таких встреч мы и работаем.
Мы и живем.
И живем, да. Ну и вот мне очень понравилось, Аня, твое выражение, упомянутое тобой, психолог от Бога. Вот мне кажется, что у нас сегодня в гостях был психолог от Бога, где от Бога это не фигура речи,
да,
а реальность. Вот есть посланник от Бога. Угу. Вот пришел психолог от Бога нам что-то сказать, и это было воистину так. Спасибо огромное. Татьяна Владимировна Воробьева, детский психолог, заслуженный учитель России, была сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Татьяна Владимировна, браво вам, спасибо вам.
Спасибо огромное за внимание.
«Светлый вечер» на радио «Вера».